Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук
і Алексей Карпека. Нашыя тэмы:
таксічны кактэйль, як нафтавы голад паўплывае на выбары.
З нашай пазіцыі, мажліва, калісьці можна было сфармаваць некалькі ўрадаў, а зараз можна сфармаваць дастаткова актыўную фракцыю ў парламенце, але штаба па падрыхтоўцы рэвалюцыі з яе неважліва было сфармаваць ніколі.
52600 подпісаў за забарону ЛГБТ-прапаганды. Абарона ці распальванне?
Колькасць заражаных каранавірусам у Беларусі вырасла да 9 чалавек.
Когда был выявлен первый случай, в течение суток было госпиталізовано 91 контакт первого уровня.
Пра гэта і іншае слухайце неўзабаве ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Слово «протесты» у звязку с президентской кампанией 2020 года гучит тени частей за любые иншие программные словы. Микола Статкевич обещает выставить 30 кандидатов протесту. Павел Северинец, якого эксперты называют самым имоверным одиным от оппозиции, закликает до протеста улеть не что дня от моменту официального обвещения выборчей кампании.
Ці можна працэдуру абрання адзінага кандыдата ад апазіцыі лічыць сапраўды народным галасаваннем? На што могуць справакаваць улады заклікі лідараў апазіцыі да вулічных пратэстаў? Размаўляем у жывым эфіры Еўрарадыё з палітычнымі аглядальнікамі Александрам Фядутам і Артёмам Шайманам.
Это внутрисобойчик, в том числе и общественный. Это все интересует очень малую политизированную часть общества. Большинство общества на вот эту вот белорусскую политику плевать. И это принципиальное отличие. И вот я оцениваю дальше действия оппозиции, яркость их действий и вообще, не знаю, качество их действий, уже исходя из вот этой вот данности. Да. Они работают в апатичном обществе с авторитарной политической системой. И мне кажется, что вот этой данности эта процедура выжимает чуть ли не максимум общественного внимания, которое оно может выжать. Потому что СМИ будут так или иначе вынуждены, вот этот вот весенний сезон, писать о том, кто там победил в Витебске, в Гомеле, в Мозыре, я не знаю, в Бресте и так далее. То есть это будет хоть как-то генерировать информационные поводы. Единственный другой способ генерировать такие же информационные поводы — это выходить с протестами так же часто, чтобы СМИ об этом писали. Но так не напасешься активистов. Они скоро закончатся, они все сядут рано или поздно. Поэтому вот это такой неконфликтный, относительно безопасный путь привлекать хоть какое-то внимание. Так-то в целом, да, это все скукота, это понятное дело, но по сравнению, может быть, даже с, не знаю, совещаниями Лукашенко это скукота, потому что мы понимаем, что от совещания Лукашенко что-то в нашей жизни может измениться, а от исхода праймериз вряд ли. Но давайте оценивать людей по тому, что у них было раньше. Кампания 2015 года была намного скучнее. А кампания 2010 года была веселее лишь потому, что власть допустила эту десятку кандидатов, зарегистрировав всех, кто просто раскосерил свои подписи, и потом допустила такой шумный конец кампании. И даже вложилась в него, подлила масло в огонь с разгоном акции и так далее. А кампания 2006 года, она все-таки еще проходила в другой стране, и там с какими-то, может быть, еще живыми надеждами на цветные революции внутри оппозиции. Но так или иначе, тогда был этот политический драйв. Сегодня компания вообще, мне кажется, это уже не политическая компания, это больше медийная компания. И как медийная компания, еще раз, это не самый провальный выбор.
Тем не менее, нават калі гэта медийная компания, як кажа Артём, вот глядите, зараз яны ездзяць, удзельнікі праймерыз, и основные тезы: верните свободные прозрыстые выборы, Лукашенко повинен сысці там, ці не удзельнічаць выборах, и гэтак далей, ну все вакол гэтага. Гэта ці зразумела гэта шараговым людзям дзесьці ў рэгіёнах? Плюс да ўсяго я пытаюся, а праграма, вот што будзе з Беларусію далей? У вас ёсць, што вы будзеце рабіць? Сіверынец: ну, у мяне там ёсць, но потым жа пад адзінага ўсё адно будзе пісацца. Так і павінна быць? Ці ў што?
Ну, насамрэч, яны гавораць тое, што разумеюць людзі, якія прыходзяць да іх на сустрэч. А до их приходит кто? До их приходят, правда, партийные и громадянские активисты. Те, для кого проблема свободы выбора – это головная проблема, І а вырашэнне гэтай праблемы адзінае, што можа з іх пункту гледжання выратаваць краіну. Калі б сапраўды у іх, я маю на ўвазе ўдзельнікаў праймерыз, была мажлівасць і проста ангажаваць людзей, каб прыходзіла больш значная колькасць, да? Каб у тым жа гарад, калі у тым жа гарадку прыйшло б не 8, а 100 чалавек, я думаю, сярод тых, хто звяртаўся бы да гэтых 100 чалавекаў, знайшоўся бы нехта, хто б сказаў, напрыклад, о пенсійнай рэформе, да? А тым, як кошты на нафту могуць адбіцца на нашым дабрабыце. І а зараз што? Нават калі ў Мінску прыйдзе больш людзей, чым у Віцебску, то ўсё роўна прыйдуць людзі, якія супраць гэтага рэжыму, які б ён не быў. І той, хто будзе больш радыкальным, значыць, той, хто будзе гаварыць менавіта пра тое, які рэжым злачынны, і як усё дрэнна, гэты чалавек атрымае большасць. Гэта насамрэч тое, што мы бачылі. У гарадку, дзе прыйшло 8 чалавек, большасць атрымаў вельмі такі лагодны, памяркоўны Юрась Губарэвіч. Чым болей будзе горад, чым болей будзе населены пункт, і чым болей будзе прыходзіць людзей, тым больш у радыкальнага кандыдата, больш радыкальнага кандыдата, чым Хабарэвіч, будзе мажлівасць гэтых людзей ангажаваць у сваю кампанію.
Это, кстати, не только белорусская фишка, а во всех праймарис мира, когда праймарис проходит внутри своей партии, партийные активисты, такие, ну, условно говоря, активисты в принципе, они всегда... Если ты идешь в партию, то ты наверняка, у тебя очень сильные чувства по поводу твоей идеологии. Значит, ты скорее будешь на краю. И поэтому оказывается, что когда партия выбирает своего кандидата на выборы и голосуют все там ее члены, они выбирают более там левого или более правого, если это правая партия. То же самое у нас с оппозицией. То же самое происходит сейчас просто вот в той же Британии. Также Корбин стал, по сути, лидером лейбористов. Также Трамп стал президентом в свое время, сначала кандидатом республиканским. Тут происходит то же самое у нас. А чем более ты оппозиционный, чем скорее, если ты участвуешь в оппозиционных праймерис, вот ты активист такой региональный, то ты, скорее всего, сторонник, вернее, наиболее убежденный противник власти. И поэтому то, что мы видим, это во всех не только праймерис, но и опросах в социальных сетях, в оппозиционных группах, на сайте там, нашей Нивы. Если вы проведете, будет то же самое, я уверен. В телеграм-каналах оппозиционно настроенных мы видим два лидера любых голосований: Статкевич и Северинец. И это не меняется вне зависимости от того, даже выдвигаются ли куда-то эти люди. Это было год назад, это было два года назад, это будет сейчас и через год.
Вот та проблема, про якую увесь час кажут коллеги, проблема выхода по замежи электорального гетто. Калі б гэта здійснілася, зразумела, што адзіным кандыдатам мог стаць больш памяркоўны. А пакуль мы застаемся ў гетта партыйным, значыць, кандыдат ад гетта можа быць толькі радыкальным.
Ну, здаецца ж, вот само гэта, так як яны называюць, народнае галасаванне да гэтага і ну, заклікае, каб выйсці з гета, вот это інтэрнэт-галасаванне.
Слухайте, я дастаткова доўга жыву на гэтым свеце і в нашай краіне. Я памятаю народны рэферэндум, народную праграму. І што вы не называеце? Высвятляецца, што і ў гэтым рэферэндуме і удзельнічалі і гэтую народную праграму пісалі, і зараз прыходзяць на гэта народны праймерыс адны і тыя ж людзі, толькі ўсё больш і больш сівыя. Як я?
Ну, можа, троху моладзі з'яўляецца, не?
Ну, моладзь вось сядзіць і вельмі скептычна ставіцца.
Не, да. Ён аптыміст. От, Артём, да вас, як да аптыміста, ўсё ж такі, я пачытаў ваш допіс апошні, крайні, ладна, па поводу таго, што ўсё ж такі я пачынаў свае словы пра пратэсты, якія гучаць і ад Статкевіча, якога вы ўзгадалі, і ад Севярынца таго ж самага. Але сапраўды, што мы маем? Гэтыя праблемы з нафтай, з энерганосьбітамі, прагнозы на тое, што пагоршыцца эканамічная сітуацыя ў краіне, ціск з усходу, гэтыя дарожныя мапы, знятыя, яны не знятыя з павесткі дня. На фоне ўсяго гэтага, як улада можа паставіцца да пагрозы пратэстаў нейкіх?
Смотри, какие протесты. Понимаете, протесты хорошо мобилизуются против какой-то конкретной цели. Вот декрет там, о тунеядцах. Или если протест будет сфокусирован против роста цен на бензин. Да, во всем мире нефть дешевеет, а у нас цены на бензин растут. Если вот оппозиция сможет там, создать и оседлать этот протест, или оседлать созданный уже кем-то протест, то тогда власть будет относиться к такому протесту примерно так же, как она относилась к тунеядскому, когда нужно погасить недовольство не только дубинками, но еще и уступками, потому что протест воспринимается властью как более справедливый, более социальный, более низовой, и она может что-то с этим сделать. Если же оппозиция выходит с более абстрактными лозунгами за свободу, там, я не знаю, против интеграции с Россией, за против бедности, против чего еще, против Лукашенко в целом, за сам честные выборы, власть ничего не может с этим поделать конструктивно, власть не может взять и провести честные выборы, потому что этого просит северинец, и, соответственно, власть остается только дубинка. И тогда реакция будет таковой. Но на такие протесты с общими лозунгами, без понятных достижимых целей, оппозиция не сможет смобилизовать большие массы людей. Я думаю, что даже несмотря на такое общее, растущее, очевидно, недовольство в обществе, выходить под знамена бело-красно-белые и бороться за, там, я не знаю, национальное одражение, за чистоту выборов, за отставку Ермошиной, массы не пойдут. Да, какой-то процент увеличится на фоне общего раздражения, такой оппозиция там сможет выйти за свои традиционные пару сотен протестующих, там может быть тысячу, но тысячи и десятки тысяч под такими, вот такие лозунги не пойдут. До этого должен сформироваться самостоятельный социальный протест, если оппозиция его во время выборов может оседлать, все идет по традиционному для нас сценарию. Это когда власть уступает большинству протестующих, идет на социальные уступки, то есть устраняет повод для протеста, а с другой стороны наказывает верхушку активистскую, политическую и так далее, чтобы неповадно было. И тогда лидеры приседают на сутки, народ плюс-минус доволен, что там цены на бензин перестают на несколько месяцев дорожать, и все расходятся по домам. Вот я вижу здесь такие развилки. А дальше уже зависит все от того, что станет или не станет триггером для протестов.
Про те же самые протесты, господин Александр. Александр Миленкевич у нас у эфира закликал лидеров оппозиции до того, что коли яны не будут упэўненыя, что смогут вывести на улицы на гэтыя свои протесты великую колькасць людей, то лепей не выводить, не позориться, как кажуть. Як вы лічыце, глядзець все, что глядзім на того же самого Павла Северынца, протесты супраць интеграции за суверенитет Беларуси, коли там добра там тысяча, две, там, ці три людей вышло, все одно это невеликая колькость. Ці отмовятся, ці послухаются, а может и сапраўды есть сенс, хай себе там хоть 3000 выйде зараз на эти протесты, на якія закликают выборчие.
Разумеете, зараз ситуация такая, что вот та старая наша оппозиция, якую насамрэч сегодня представляют не вельми старые люди, да, такие, как Северынец, Губаревич, Борисов, вот эта старая оппозиция на самом деле гуляет последний раз свой матч, да, политичный. И в этом сенсе зрозумело, что им лепей, каб яны здолели вывести шмат людей. Але я боюсь, что 2010 года не будет. И не будет именно тому, что 2010 год был. И те там 25, а по іншим подлікам 50 тысяч человек, которые выходили, они ничего не вырашили. И зараз это на самом деле такая достатково болючая память. Да? Там, вот мы выходили, мы ничего не вырашили 10 год тому. Ну и зараз на вот что выходит, когда мы знов ничего не вырашили. И тому, когда выйдет 3000, я скажу, что хлопцы, все добро, все окей, вы сделали все то, что могли у этих умовах. А теперь давайте, вот я уже сижу на политической пенсии, давайте до меня. А далее хай придет кто-нибудь, той, кто сегодня сидит не на, не на лауце у этом доме состарелых, политичных, да, а сидит не один на лауце запасных. Пусть, как Змитер Дашкевич, пусть хай гэтае поколение прийде и нечто попробует робить. Мы будем давать парады, калі нас спытаюцца. Калі не спытаюцца, я буду снова сидзець і посціць у Фейсбуку панду.
Артём, ці чакаеце вы нейкіх сюрпрызаў падчас гэтай кампаніі ад каго-небудзь з іншых патэнцыйных удзельнікаў? Я не ведаю, там, ад Гавары Праўду, ад Гайдукевіча, ад Калякіна, ад Канапацкай той же самай, уж прабачце мяне.
Ну, Канапацкая умеет удзівляць. Другое дело, што мне кажется, у неё нет людзей і структур. То есть адзін эпатаж і какая-то харизма, і чувство юмора, это всё, што у неё есть, но это не, этого может быть недостаточно для... для того, чтобы удивить прямо и стать политическим субъектом на этих выборах. Я не жду каких-то сюрпризов от людей, я жду сюрпризов от ситуации. То есть люди, в принципе, действуют у нас в Беларуси, вот эти политики, по довольно заданным и предсказуемым паттернам. Да? Мы знаем, как будет вести себя Северинец, он об этом уже объявил. Мы знаем, как будет вести себя Статкевич. Ждать сюрпризов от «Говори правду», ну, слушайте, ну... Если они не пойдут никуда, это будет сюрприз, но вроде бы собираются в марте объявлять своего единого кандидата, своего будущего кандидата, который, скорее всего, попадет в бюллетени, ну, скорее, чем Северинец, на мой взгляд. Но для меня сюрпризы исходят из вот, будут ли протесты, не будут ли протесты. Для меня сюрпризы исходят из того, насколько, что называется, системные либералы, да, пользуясь российской терминологией, люди, которые против массовых репрессий внутри системы, насколько к ним еще будут прислушиваться в случае, если протесты будут. Да. Условный Маккей, да, сможет ли он пролоббировать какие-то более мягкие варианты ответа, или условный Сергеенко, хотя мы мало что знаем о его подходах пока, скажет, что ну, сейчас не время для мягкости, и давайте-ка мы поприжмем, как всегда. То есть вот это все интриги, это все то, что у меня нет ответа, я не думаю, что у кого-то есть ответ, даже у этих людей, которых я упомянул. Политики оппозиционные, они играют свои самовыбранные роли и играют их довольно стабильно.
Господин Александр, ваше слово опошнее на сегодня.
Я не чакаю сюрпризом.
А сбоку, может быть, Москвы?
Москва не будет гулять у гэтые выборы. Москву цалкам задавальняе Александр Ігоравіч сёння. Нічога больш атрымаць, чым яна атрымлівае, яна не можа. А пра маскоўскі кандыдат сёння не пройдзе ні ў якім выпадку, проста таму, што яго не будзе, яго не знойдуць.
Если знойдуць, яго не зарэгіструюць.
А, не, можа і зарэгіструюць, але я яму не зайздрошу.
Цалкам размову с Александром Федутом и Артемом Шрайманом можно послухать и поглядеть альбо на сайте euroradio.by, альбо на наших сторонках у социальных сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте.
На Еврорадио новини спорту. Лёсаванне матчаў плэй-оф мужчынскага чэмпіянату свету па гандболі прайшло ў аўторак у Вені ў штаб-кватэры Еўрапейскай федэрацыі. Беларусы згуляюць са зборнай Польшы альбо Літвы. У красавіку гэтыя дружыны правядуць два паядынкі і вызначаць пераможцу. Матчы плэй-оф зборнай Беларусі прызначаны на пачатак чэрвеня. Прайшлі першыя два чвэрцьфіналы футбольнага кубка Беларусі. Салігорскі «Шахцёр» у гасцях выграў у жодзінскага «Тарпеда Белас» 1-0. Батэ атрымаў валявую перамогу над мінскімі «Дынамаўцамі» 2-1. На сталічным стадыёне «Дынама» прысутнічалі амаль 10 тысяч заўзятараў. Матчы ў адказ пройдуць 14 сакавіка. Мазырская «Славія» ўжо выйшла ў паўфінал. Яе сапернік магілёўскі клуб «Дняпро» расфармаваны. Мінскі футбольны клуб «Тарпеда» зноў могуць адрадзіць піша прэсбол. У мінулым чэмпіянаце Беларусі ў вышэйшай лізе каманда адгуляла толькі першы круг і знялася. Яе перастаў фінансаваць расійскі бізнесмен Міхаіл Міроненкаў. Калі раней клуб быў прыватны, то цяпер аўтазаводцаў нібыта будзе фінансаваць мінскі трактарны завод. У Італіі за коронавіруса спынены ўсе спартыўныя мерапрыемствы, у тым ліку і футбольны чэмпіянат. Пра такое рашэнне аб'явіў прэм'ер-міністр краіны Джузэпе Конте. Заўзятары павінны прыняць гэта, сказаў ён у звароце да нацыі. Пасля з'яўлення інфармацыі пра спыненне футбольнага першынства з Італіі ў Партугалію на прыватным самалёце з'ехаў з сям'ёй нападаючы Ювентуса Крыштыяну Раналду. У новому рейтингу Кубка Девіса збірна Білорусі займає 42-е місце. Яна піднялася на 3 позиції, лідирує у рейтингу збірна Франції. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Лічыцца, што беларускае грамадства вельмі талерантнае, спакойнае і цярплівае. Але выглядае на тое, што гэта не больш, чым міф. І талерантнасці ў беларусах не нашмат больш, чым у іншых народах.
А може і менш. Принамсі, толерантністю ставлення до людей з нетрадиційної сексуальної орієнтації білоруське громадство докладно похвалитися не може. І у журналістки Марії Вайтович є докази гэтаму.
52 600 подписів покинули білоруси під колективним зворотом до Олександра Лукашенка з просьбою ініціювати прийняття закону об забороні пропаганди і публічної демонстрації гомосексуалізму і інших плавих вишваренів неповнолітнім. Про гэта аўтары дакумента, дырэктар дабрачыннага фонду «Адкрытае сэрце» Уладзіслаў Валаховіч, арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, пратэйрэй Андрэй Лемяшонак распавялі на прэс-канферэнцыі ў Мінску. Імкненне захаваць традыцыйныя каштоўнасці аб'яднала пралайфераў праваслаўную і каталіцкую цэрквы. Пад традыцыйнымі каштоўнасцямі разумеюцца цнатлівасць да шлюбу, шлюбная вернасць, шматдзетнасць, адкрытасць да нараджэння кожнага дзіцяці. Таксама ініцыятары звароту дамагаюцца ўвядзення крымінальнай адказнасці для людзей, якія прапагандуюць ЛГБТ ў Беларусі. Пад прапаганду ў разуменні аўтараў звароту трапляюць і ЛГБТ-сцяг на будынку брытанскай амбасады, і фестываль квір-культуры «Дотык», і семінары па гендэрнай роўнасці, і проста выпадак на адной з выстаў, калі ў адным памяшканні быў дзіцячы тэатр і праходзіў выступ адкрытага гея. Як менавіта трэба караць прапагандыстаў? Гэтае пытанне цікавіла журналістаў больш за ўсё. Адказу падчас прэс-канферэнцыі мы не атрымалі. Калі коротка, то пазіцыя такая. Няхай спачатку ініцыятыва будзе падтрымана на дзяржаўным узроўні, а пакаранне потым вызначаць спецыялісты.
Самыя яркія примеры, будзем рэалістамі, знаходзяцца в інтэрнэце. Вбейце в любом паисковіке ЛГБТ в Беларусі. Вы получыце кучу результатов, ответов, что она есть. Но я понимаю, что о чем вы говорите, что надо какие-то вот не в интернете, хотя мы реально сегодня молодежь живет именно в интернете. Вот, и в соцсетях идет массированная атака на нашу молодежь. Но из примеров таких ярких, не считая знаменитого флага на британском посольстве, конечно же, это выставка в БНТУ в 2018 году. Это очень яркий пример, да, то есть когда там на одном, фактически в одном помещении был детский театр и выступление открытого гомосексуалиста, и, ну, знаменитый фестиваль квир-дотык, вот, то есть что людям нужно объяснять, что такое квир, вот, почему там идет настолько активная эта тема, ну, вот, ну, а кроме того, масса, огромное количество семинаров по гендерному равенству, которые сейчас проводятся различными инициативными группами в Беларуси.
Удакладняе Уладзіслаў Валаховіч. Адным з асноўных рухавікоў звароту стала Беларуская праваслаўная царква. У канцы 2019 года вернікі звярнулі ўвагу, што подпісы за забарону прапаганды, публічнай дэманстрацыі гомасексуалізму і іншых палавых вычварэнняў непаўналетнім сталі збіраць проста ў царкоўных лаўках. Аднак у БПЦ няма адзінства з нагоды зместу дакумента. Пратэйрэй старшыня Синодальной комиссии Белорусской Православной Церкви по пытаниях сям'ї, обороны материнства и дзяцінства Павел Сярдзюк, які присутнішав на прес-конференції, незадоволены тим, що за пропаганду ЛГБТ пропонують увести кримінальну відповідальність. Сярдзюк розповідає, що збор підписів під зворотом з боку Православної Церкви – гэта ініціатива свята Єлісаветинського монастыра і його духовника Андрея Лемяшонка.
Зварот да кіраўніка Беларусі, на думку айца Паўла, гэта правакатыўны крок. Можна колькі заўгодна казаць пра тое, што мы не займаемся палітыкай, кажа ён, але сённяшняя прэс-канферэнцыя, ах, сэ ў цэлым гэта палітыка. Праўда, у дырэктара адкрытага сэрца Уладзіслава Валаховіча на гэты конт сваё меркаванне. Мы не гулялі ў палітыку, кажа ён. Мы гэтай ініцыятывай абараняем дзяцей, ставім мяжу, праз якую ісці нельга. Увечары 9 сакавіка праект аб гендары і сексуальнасці «Мэйкаут» апублікаваў эмацыйны тэкст, рэакцыю на гэтую прэс-канферэнцыю. У ім прадстаўнікі ЛГБТ-супольнасці кажуць аб ганеннях і страху, з якімі сутыкаюцца ў беларускім грамадстве. Марыя Вайтовіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Паводле інфармацыі Міністэрства аховы здароўя, колькасць заражаных каранавірусам у Беларусі павялічылася да 9 чалавек. Напярэдадні медыкі паведамлялі, што папярэднія тэсты на каранавірус у трох пацыентаў далі станоўчы вынік. Цяпер паўторныя тэсты пацвердзілі папярэдні дыагназ.
Минздоровье подкресливает, что превентивная изоляция этих пациентов и адекватное медицинское сопровождение дозволили не допустить дальнейших развития хворобы и расповсюду захворывания. На сегодня эти три пациента почуваются здовольняюче, температура у них нормальная, скарга у нема.
Колькасць людзей, якія вылечыліся ад кітайскага каранавіруса, таксама павялічылася да трох чалавек. Першым вылечыўся іранскі студэнт, які першым у Беларусі і захварэў. Цяпер у яго атрыманы трэці адмоўны вынік тэсту. Адмоўныя вынікі паказалі і тэсты двух пацыентаў, з якімі ён блізка кантактаваў. На гэтым тыдні ўсіх трох плануюць выпісаць са стацыянару.
Стан усіх астатніх пацыентаў, у якіх быў дыягнаставаны каранавірус, здавальняючы. Паведамляецца, што тэмпература ў іх нармальная, праводзіцца лабараторны кантроль і мерапрыемствы медыцынскага назірання.
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза і я, Міхай Селін. У Франции во возрасте 90 годов помер шведский актер Макс фон Сюдов. И он начал свою актерскую карьеру в 1949-м. Ведомость ему принесли роли у 11 фильмах режиссера Ингмара Бергмана. «Сёмая печатка», «Твар», «Година», «Волка» и інших. Макс фон Сюдов знялся в популярном сериале «Гульня тронов», выканал роль лорда Брындана, трохвокага крумкача. А пошня его актерской працей стал французско-бельгийский фильм «Курск», який вышел на экраны у 2018-м. С 2002 года у актера было французское громадянство. У межах рекламной кампании «Знята на iPhone» компания Apple представила видеоэкскурсию по Эрмитажу должиной 5 годин 19 хвилин. Фильм про музей сдымали на iPhone 11 Max Pro одним дублем и на одним зараде. У ролику нема ніяких рекламных уставок Apple, а все, что он рекламує, пригожость музея и якость здымков нового iPhone. Пятигодинное видео робила российская команда с нескольких сотен человек. Тиль Линдеман наведал с концерта в Киев, а так само заехал у Припять. Лидер немецкого рок-гурта «Рамштайн» прокатился на каруселе у городе, который стал знакомитым за чернобыльской трагедией. Музыка выступил у Киеве напередодні у рамках тура его дуэта «Линдеман». На відео, якое Тиль опубликовал у себя в Инстаграм, видать, что он сидит на каруселе, не глядя на той факт, что туристам забороняется докранаться до предметов у Припяти. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
13 спецназовцев с Мар'яной горки потрапили у военный шпиталь. Інцыдэнт адбыўся ў адным з падраздзяленняў, якое складаецца ў асноўным з салдат тэрміновай службы.
Паводле інфармацыі Еўрараду, у войсках спецыяльнага прызначэння ёсць нефармальны рытуал пасвячэння ў выведнікі. Сярод іншага новабранцам трэба паспрабаваць тратыў. Звычайна гэта адбываецца пасля заняткаў па падрывной справе. Есці выбуховку не абавязкова. Дастаткова проста лізнуць і выпрыгнуць тратыловую габлюшку.
Гэтую працэдуру апісваюць як добраахвотную. Пераследаваць тых, хто адмовіцца, у спецназе не будуць. Зрэшты, прадэманстраваць, што ўжо сталі сапраўднымі спецназаўцамі, хочуць амаль усе, таму што так прынята.
Ну вось і прадэманстравалі. У выніку трапілі ў шпіталь. Добра хаця б тое, што на цяперашні момант здароўю вайскоўцаў нічога не пагражае. Іншая справа, ці стане гэта навукай іншым, і ці знікне з ужытку гэтая нефармальная традыцыя. Асабіста я сумнеюся.
А я падтрымліваю, такія традыцыі, на жаль, вельмі жывучыя. Яны перажывуць усіх, хто трапіў ці не трапіў у выніку ў шпіталь. Гэта была праграма «Еўразум». Для вас працавалі Дзмітрий Лукашук
і Алексей Карпека. Пачуемся.
Да сустрэчы.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.